прибытия короля в сопровождении Меченого, Квентина и не более десятка стрелков восстановило доверие Бургундии к Франции. Дембрикур, Кривкер и другие бургундские вельможи, чьи имена в то время гремели среди войска, устремились к месту действия, и пока они собирали и двигали отряды арьергарда, куда еще не проникла паника, другие бросились в самую гущу свалки, стараясь восстановить дисциплину. И в то время как сам герцог сражался впереди, колол и рубил наряду с простыми солдатами, его армия мало-помалу была приведена в порядок, и по неприятелю был открыт артиллерийский огонь. В свою очередь Людовик, с дальновидностью истинного полководца, отдавал такие точные и разумные распоряжения и делал это с таким спокойствием и самообладанием, не обращая внимания на опасность, что даже бургундские стрелки охотно исполняли его приказания. Поле битвы представляло теперь очень беспорядочное и страшное зрелище. На левом фланге после отчаянной стычки предместье было охвачено пламенем, но это море огня не мешало врагам с ожесточением оспаривать друг у друга пылающие развалины. В центре французские войска, отбивая нападение многочисленного неприятеля, поддерживали такой непрерывный и дружный огонь, что вся вилла, залитая светом, сияла словно венец мученика. На правом фланге исход битвы был сомнителен. То мятежники, то бургундцы одерживали верх, смотря по тому, откуда приходило подкрепление — из города или из арьергарда бургундской армии. Битва длилась 3 часа без перерыва, когда, наконец, стала заниматься заря, которую осаждавшие ждали с таким нетерпением. К этому времени неприятель стал, видимо, ослабевать, и с того места, где находилась вилла Людовика, раздался пушечный залп.
«Наконец-то орудия прибыли!» — воскликнул Людовик. «Теперь мы удержим позицию, слава Пречистой Деве! Скачите и передайте от меня Дюнуа!» — добавил он, обращаясь к Квентину и Меченому, — «чтобы он двинул на правый фланг все войска, кроме небольшого отряда, необходимого для защиты виллы, и постарался отрезать этих тупоголовых жителей Льежа от города, откуда они получают все новые подкрепления».
«Клянусь небом», — обратился старый Кроуфорд к Дюнуа, — «если бы я не видел тебя своими собственными глазами здесь, рядом со мной, я бы подумал, что это ты там, между этими разбойниками и горожанами, командуешь, размахивая палицей. Только там ты как будто немного покрупнее, чем на самом деле. Уверен ли ты, что это не твоя тень или двойник, как говорят фламандцы?»
«Двойник? Какие глупости!» — сказал Дюнуа. «Но я вижу там негодяя, осмелившегося украсить свой шлем и щит моим гербом. Такая дерзость ему не пройдет даром!»
«Во имя всего святого, ваша светлость, позвольте мне отомстить за вас!» — воскликнул Квентин.
«Тебе, молодой человек?» — отозвался Дюнуа. «Поистине весьма скромная просьба. Нет-нет, такие дела не допускают замены!»
И, повернувшись в седле, он закричал следовавшим за ним воинам:
«Французские рыцари! Сомкните ряды и копья наперевес! Проложим путь лучам восходящего солнца сквозь ряды льежских и орденских свиней, посмевших нарядиться в наши древние доспехи!»
Французы отвечали громким кличем: «Дюнуа! Да здравствует храбрый бастард! Орлеан, на выручку!» И вслед за своим доблестным начальником бросились на неприятеля. Но и враги оказались не робкого десятка. Огромный отряд, который атаковали французы, состоял, за исключением нескольких предводителей, бывших на конях, из одной только пехоты. Примкнув копья к ноге и выставив их вперед, первый отряд опустился на одно колено, второй слегка пригнулся, а третий выставил копья над головами товарищей, образовав перед нападающими преграду, похожую на громадного ощетинившегося ежа. Только немногим удалось прорваться сквозь эту железную стену, и в их числе был Дюнуа. Пришпорив коня, он заставил благородное животное сделать скачок футов в 12 и, очутившись в гуще неприятеля, бросился навстречу ненавистному двойнику. Велико было его изумление, когда он заметил Квентина, дравшегося рядом с ним. Молодость, беззаветная отвага и твердая решимость победить или умереть поставили юношу в один ряд с лучшим рыцарем Европы, каким по праву считался Дюнуа в ту эпоху. Копья всадников вскоре переломились, но лангскнехты не могли устоять под ударами их длинных тяжелых мечей, тогда как закованные в сталь кони и сами всадники оставались почти что нечувствительными к ударам вражеских пик. В то время как Дюнуа и Дорвард старались наперебой друг перед другом пробиться вперед, к тому месту, где воин, самовольно присвоивший себе герб Орлеанов, распоряжался как храбрый и опытный военачальник, Дюнуа вдруг увидел немного в стороне от главной схватки кабанью голову и клыки, обычный головной убор де Ламарка, и крикнул Квентину:
«Ты заслужил честь ступиться за герб Орлеанов! Я поручаю тебе это дело! Меченый, помоги своему племяннику! Но никто не смеет перебивать дорогу Дюнуа в охоте на вепря!»
Нечего и говорить, с какой радостью Квентин приветствовал такое разделение труда, и оба бросились прокладывать себе путь, каждый к своей цели. Затем и за другим последовало по нескольку всадников из тех, кто был в состоянии держаться с ними наравне. Но к этому времени колонна, на выручку которой шел де Ламарк, задержанная теперь внезапной атакой Дюнуа, потеряла все преимущества, которых ей удалось добиться за ночь. С наступлением дня в рядах бургундцев был восстановлен порядок, и на их стороне оказался перевес, который им давало строгое соблюдение дисциплины. Мятежники были отброшены, обратились в бегство и, столкнувшись с товарищами, яростно сражавшимися с французами, произвели полнейшее смятение в их рядах. Теперь поле сражения представляло невообразимый хаос. Кто еще дрался, кто бежал, кто преследовал бегущих, и весь этот живой поток катился к стенам города и вливался в широкую незащищенную брешь, откуда была сделана вылазка. Квентин делал нечеловеческие усилия, чтобы пробиться в этой общей свалке к тому, кого он преследовал, и не потерять его из виду. При поддержке отборного отряда ланскнехтов двойник Дюнуа старался словами и примером остановить беглецов и воодушевить их на новую битву. Людовик Меченый с несколькими товарищами ни на шаг не отставал от Квентина, дивясь отваге юноши. Наконец, уже у самой бреши, Деламарку, ибо это был он, удалось остановить беглецов и отбросить первые ряды преследователей. Он был вооружен железной палицей, которая, казалось, все крушила в прах, и до того весь забрызган кровью, что трудно было даже различить на его щите рисунок герба, так рассердившего Дюнуа. Теперь Квентин мог пробраться к нему без особого труда, так как занята им высокая позиция, и удары его страшной палицы заставили большинство нападающих искать более безопасного места для атаки, чем эта брешь с ее могучим защитником. Но Квентин, которому была известна вся важность победы именно над этим страшным противником, соскочил с коня у самой бреши и, оставив на произвол судьбы благородное животное, подарок герцога Орлеанского, бросился вперед, чтобы помериться силами с орденским вепрем. Как будто предугадав это намерение, Деламарк с поднятой палицей повернулся к нему. «Еще миг, и они бы сшиблись!» Но вдруг громкий крик торжества, смешанный с воплями ужаса и отчаяния, возвестил, что осаждающие ворвались в город с противоположной стороны и зашли в тыл защитникам бреши. Протрубив в рог, Деламарк собрал вокруг себя отчаянных товарищей своей отчаянной судьбы, покинул позицию и начал отступать к той части города, откуда можно было переправиться через Маас.